Гроб опускали в могилу. Я взглянул на Джейн. Она стояла, держа Пола за руку. Глаза ее были совершенно сухи. Две ее дочери и Каро, стоявшие между мной и Нелл, да и Нелл тоже, едва сдерживали слезы. Но лицо Джейн до последнего момента, когда она склонила голову, оставалось почти безразличным, хранило следы той неприязни, которую я заметил в нашу первую встречу в Оксфорде. Думается, всякий в подобных ситуациях инстинктивно бросает взгляд на вдову, так что я, несомненно, был не одинок. И здесь она провозглашала что-то. Я подумал о том, кто сейчас был в Гарварде. Интересно, знает ли он, как вести себя с этой женщиной, ставшей теперь такой неподатливой? Я успел перекинуться парой слов с Роз до того, как мы все собрались у могилы, и знал, что он не приехал. На поминках я попытался заставить Джейн приподнять маску, когда она подошла к нам наполнить бокалы. Я стоял с Каро и какой-то престарелой тетушкой Энтони.
«С тобой все в порядке, Джейн?»
«Все прекрасно. Это я еще могу вытерпеть». Она оглянулась. Среди гостей там и сям видны были католические священники, друзья Энтони, некоторые в облачении. Джейн состроила гримаску. «Ты, конечно, не знаешь, как бы потом получше десанктифицировать помещение».
«Посмеяться над этим. Помогает».
«Ты думаешь?» И она снова двинулась в гущу гостей, словно ей все равно, выглядит она как принято или нет. Перед поездкой в Комптон я повел Роз в ресторан пообедать вдвоем. Это несколько обидело Каро, любопытство которой разгорелось, как только я дал ей понять, что о некоторых вещах, сказанных мне Энтони, я хотел бы сообщить Роз наедине. Однако мне удалось ее утихомирить, заставив как-то вечером вместе со мной потратить целый час в ювелирной лавке, выбирая вещицу, которая могла бы прийтись по вкусу Розамонд. Подарок должен был стать символом покаяния за все те годы, что Роз ничего не получал от меня ко дню рождения. В конце концов, мы выбрали ожерелье. Зеленоватый агат в серебре. Кое-что унесла из лавки и Каро. Если не можешь выпороть, попробуй подкупить. Хотя и менее значительное, чем то, что она для себя углядела. По всей видимости, подарок Роз понравился. К тому же она явно этого не ожидала. Она сразу же сняла бусы, которые на ней были, и надела ожерелье. Вечер получился удачным. Я кое-что услышал о ее жизни, о работе, о личных делах. Потом завел разговор о прошлом. Рассказывал я гораздо обстоятельнее, чем намеревался поначалу. Но ни малейшим намеком не выдал, что наши отношения с ее матерью были хоть сколько-нибудь более чем дружескими. Я винил во всем себя. Постарался объяснить, каковы были мотивы, заставившие меня написать злосчастную пьесу, и всячески убеждал ее поверить, что считаю реакцию ее родителей на мой поступок единственно возможной. Кажется, она уже говорила об этом с Джейн, хотя и не так подробно. Во всяком случае, она сказала, что однажды Джейн обмолвилась, что мне не следовало жениться на Нелл, и что не только я виноват в нашем разрыве. На миг мной овладело любопытное ощущение, что когда-то Джейн и сама в разговоре с дочерью остановилась у самого порога признания.
«Она сказала тебе, почему?»
Роза улыбнулась. «Ну, я ведь всего лишь племянница. Но даже и я иногда с трудом переношу Нелл».
«Она изменилась. Гораздо больше, чем твоя мама. Так мне кажется».
«Вот это и есть главная проблема. Проблема Джейн. Она не меняется, хотя все время говорит об этом».
«А ты это всерьез не воспринимаешь?»
«Я в это поверю, когда увижу собственными глазами. Знаете, все дело в ее католицизме. Где-то в глубине души он все еще теплится. Ну, пусть она прослушала заупокойную мессу с таким видом, будто ей под самый нос поднесли что-то весьма дурно пахнущее. Называет священника воронами и всякое такое. А в глубине души она все еще там. Странная какая-то психология. Приверженность понятию греха и вины.
Но с переносом понятия в другую сферу.
Мы об этом спорим постоянно».
«Она, конечно, не соглашается».
«Она обычно уходит от ответа. Я не прожила ее жизнь, мне не понять, и т.д., и т.п.»
После того, как я сам открыл ей душу, или почти открыл, мне нетрудно было заставить Роз продолжать разговор о родителях. На самом деле я не обнаружил ничего такого, что не было бы мне известно со слов Энтони и Джейн, или о чем я сам не догадывался. Просто известные факты представали под иным углом зрения, в каком-то драматически ироническом свете. У Роуз была о многом говорящая привычка называть мать по имени, а об Энтони говорить не иначе, как «мой отец». По всей видимости, это отражало реальную ситуацию в семье в последние годы, а она вовсе не сводилась к примитивному противостоянию женской части семейства его главе-мужчине. Существовала некая словесно невыраженная зона отчуждения между интеллектами. Роуз практически повторила то, что я уже слышал от Джейн. Было столько всего, что так и осталось несказанным. Вряд ли она не любила отца, просто не знала, как подойти к нему, как переступить строго установленные границы. Порой это было просто ужасно, будто мы приемные дети, и он по обязанности проявляет к нам интерес. Я спросил, огорчило ли отца их отступничество, на которое они решились вслед за матерью. Очевидно, да. Но тогда это до меня не дошло. Мне было 16, Джейн знала, как я отношусь к католичеству. Как-то мы отправились вдвоем, он и я, в поход за орхидеями. И я ему все выложила. Он был на высоте. Говорил о сомнениях, о вере. Ну, вы представляете, говорил так, будто это философская проблема. Попросил, чтобы я еще подумала. А когда ему сказала, это было уже в конце следующего семестра, что мое отношение не изменилось, он и спорить не стал.